Ну что же, ровно 17.05 сейчас, хотел сказать, в Петербурге традиционно, потому что начинал я свою работу с Петербурга. Меня зовут Валерий Нечаев, вы смотрите программу «Слух и эхо» на канале «Живой гвоздь». И в самом начале, как всегда, я скажу о том, что там где-то вы можете увидеть QR-код, как можно поддержать «Живой гвоздь», потому что этот проект работает в том числе на ваши донаты, это, правда, очень важно. Я приветствую всех, особенно тех, кто сейчас пишет в чате, задавайте вопросы, и, естественно, сейчас я посмотрю, что вы там уже написали. Ну, тут, я так понимаю, какие-то вопросы уже исчезли, потому что, видимо, поработали модераторы. Но здесь важно сказать то, что, значит, у кого-то, видимо, закончилась зима, началось весеннее обострение. Тут вот нам... мне, вернее, как редактору проекта «Ищем выход», это тот проект, который делают журналисты «Эхо Петербурга», закрытого ныне, некоторые, кстати, журналисты «Эхо Москвы», в том числе. Так вот, стали поступать претензии, и кое-кто начал требовать, чтобы мы убрали из эфира Губина. Дмитрия Губина, журналиста, наверняка он вам знаком как ведущий программы «Временно доступен», ну и вообще Дмитрий Губин довольно известный журналист. Так вот, хотят убрать. Ну, мы идем навстречу всегда таким пожеланиям. И сегодня я могу сказать, что уже с завтрашнего дня в нашем эфире в 14 часов по Москве будет выходить авторская программа Дмитрия Губина. Это будет такое еженедельное шоу. Мы его назвали «Губин он эйр». Посмотрим, как это пройдет завтра. Ведущий этого проекта, кроме Дмитрия Губина, это журналист Марк Нуждин. Те, кто слушает сейчас нас в приложении, с ним знакомы, потому что именно он теперь читает новости в нашем эфире. Кстати, да, если вы вдруг совершенно неожиданно не знаете, что существует еще и приложение «Эхо», заходите в Apple Store и как там в этот проект для Android, и тоже задавайте свои, в смысле, скачивайте его. Так, здесь пишут, ну хорошо, привет питерским, ладно, хорошо, пойдем дальше. Пока вопросов как таковых нет, я отвечу на те, которые нам писали, мне писали до эфира, значит, спрашивали про то, зачем нам Платошкин. Да, действительно, вчера в особом мнении у нас был Николай Платошкин, тут вот мне писали, зачем вы пропагандисты даете в эфиры сторонников войны и так далее. Значит, здесь несколько пунктов. Первый. Сам Платошкин говорит, что он вообще, точнее, не отвечает на вопрос, он за войну или против. Значит, возможно, там попытка усидеть на двух стульях, я уж не знаю, но он все время говорит, что типа вот войны можно было бы избежать. Да? Значит, мы пока, грубо говоря, не можем вписать его в когорту тех, кто за войну. Ну, потому что он не говорит об этом. Он точно так же не говорит, что он против, с другой стороны, но тем не менее. Я пока не могу понять, кстати, почему так, если у вас есть причина, почему, да, как бы, то пишите в чат, может быть, посмотрим. Значит, вторая история. Значит, мне говорят о том, что типа, там есть другие площадки для пропагандистов войны. На самом деле не так. У него, да, есть YouTube, но при этом он как гость в государственном телевидении под запретом. Да, поэтому как бы здесь на это тоже можно любопытно посмотреть. Здесь пишут, что Платошкин мрак. Ну, мрак, да, про это еще поговорим чуть позже, наверное, да, но при этом у него есть свои сторонники. Это реально важная история, когда мы с вами пытаемся понять, о чем в голове происходит у тех людей, которые поддерживают войну. Да? Значит, здесь еще стоит почему отметить это все? Потому что на самом деле мы должны слышать то, что у них в голове происходит. Потому что иначе у нас повторится та же самая история, как мы профукали фактически страну. Потому что, ну, мало кто верил в эти националистические движения, которые сейчас являются одной из опор сторонников войны. Правда, с другой стороны, точно не опора для режима. Это тоже понятно, потому что именно они вместе с Кадыровым и Пригожиным могут составить потом серьезную конкуренцию тому самому Владимиру Путину. Значит, дальше есть еще один момент, на который стоит обратить внимание. Мы, кстати, задавали этот вопрос во время эфира зрителям тем же самым, которые критиковали, спрашивали их, грубо говоря, вот вам нужна эта точка зрения или нет? Вы готовы просто, грубо говоря, послушать, что говорит тот же самый Платошкин? Больше всего было тех, кто не хочет это слышать. 52%, а 48% сказали, что они хотят. И что? Пополам, да, как бы получилось, практически пополам. Да? И что это значит? Я же не могу, грубо говоря, еще игнорировать интересы другой аудитории. Значит, здесь это вот о чем речь, да. Значит, во-первых, как я уже сказал, надо знать, какая повестка, что в голове у оппонента. Просто для того, чтобы быть готовым к тем или иным вещам. Да, надо не соглашаться, да, надо спорить, но не надо трусливо прятаться в конуру, где тепло и хорошо. Да? Нам действительно нравится, мы хотим слушать то, что нам нравится, да? Но в таком случае мы окажемся в узком круге единомышленников, и все. А это хорошая такая история, вы начинаете разбираться чуть больше. Это не про там, того самого Маркова, да, допустим, потому что мы уже знаем, что он будет говорить через какое-то время. Это не про других пропагандистов, не про Гоблина, потому что это тоже не об этом. Платошкин является политическим игроком. Ну, тем не менее, да, каким-то. У него много сторонников. Нам надо понимать, да, о чем, что у него в голове. Ну и еще один момент – это то, что если гость, ну вот, допустим, вот Марков, Гоблин, все, что происходит на Russia Today, на канале «Россия», это, значит, яд отрава, то в данном случае давайте Платошкина воспринимать как такую вакцину. Не в смысле, что она нам принесет серьезную пользу, но не сильно нас отравит. Ну, мы будем примерно понимать. Пожиратель ли он смерти, как меня там спрашивали? Да, пожиратель, да. И он сам об этом, кстати, сказал. Мы через какое-то время у себя там на канале маленький фрагмент выведем. Вообще, о чем я сейчас говорю? О том, что меня поражает, что за последнее время сразу несколько довольно известных представителей, ну, извините меня за это слово, элиты, и начали говорить о том, что важно умирать, грубо говоря, не старым и больным, а, значит, за какие-то идеалы. Помните Путин тогда на встрече с матерями-нематерями, да, мобилизованных, которые потом оказались немобилизованными совершенно, да, и некоторые не матери, значит, сказал, ну, ровно про это сказал, да, мог бы умереть там где-то в подворотне с пиццей и так далее, а здесь вот отдал жизнь за Отечество. Непонятно за кого, правда, на самом деле, но тем не менее. Значит, и вот тут, кстати, Маргарита Симоньян в очередной раз выступила примерно с той же самой фразой. И здесь Платошкин у нас говорит. То есть, судя по всему, вообще за этим надо постепенно следить, да, потому что, кажется, это будет очередным нарративом, который будут использовать эти товарищи. Дальше еще один момент, ну, это понятно, да, во-первых, мы не Роскомнадзор, который запрещает все что угодно. Кстати, почитайте расследование на Радио Свободы. Я не смогу сейчас, наверное, скинуть вам ссылку, но про то, каким образом Роскомнадзор развивал, устраивал вот эту вот цензуру в России, использовал специальные технологии и собирал досье на людей. Кстати, некоторые наши, один из наших ведущих, Дмитрий Травин, фигурирует в списке материалов, были собраны материалы, справки для возможного потом назначения этих людей иностранными агентами. Так вот, Травин там фигурирует два раза. Ученый, руководитель Центра исследований модернизации при Европейском университете, который, кстати, книжку выпустил. Всем рекомендую, как государство богатеет, посмотрите. Но чтобы дилетант медиа нет, вот, надеюсь, появится путеводитель по исторической социологии. Мы его очень часто используем в нашей программе по вторникам с Дмитрием Травиным. Пытаемся объяснить, почему Россия отстала, грубо говоря. Можем ли мы набрать старый темп, хороший темп, точнее. Так вот, Травин там фигурирует дважды. Реально дважды. И, значит, второе, что я хочу сказать в завершение. Зачем Платошкин? Зачем давать пространство? А потому что это еще для сбора досье. Чтобы мы потом знали, кто что говорил. Чтобы потом не спрятали. Так, давайте-ка я пойду теперь по вопросам, а то у меня тут, по-моему, я мало вас на вопросы посмотрел. Значит, коммунист-маргинал, смысл его слышно, я это объяснил. Несмотря на критику, Елена пишет, продолжайте приглашать в общем выход спикеров различных политических мнений, как это было раньше в эфире «Эхо» и «Будем». Другое дело, вот накидайте мне список людоедов, давайте назовем его так, значит, чье мнение было бы важно. Там писали про Максима Шевченко, но я пока не готов его называть людоедом. Вот, но тем не менее, может быть, кто-то вам в голову приходит, потому что, еще раз, мне важно в данном случае, когда мы делаем эту программу, не пропаганда, а именно то, что называется смыслы, чтобы мы могли определенные нарративы вывести, да, и посмотреть, проанализировать, как это дальше будет развиваться. Так, не вакцина, а растворитель, ладно. Роман, не знаю, вопрос к Алексею Венедиктову, про нас он знает, но мне достаточно, что мы здесь есть с вами на живом гвозде. Кстати, поддерживайте его, кстати, ставьте лайки. Ну или дизлайки, если вам не нравится, что уж там. Так, Евгений говорит, да ну их нафиг, Валерий надоело за год увещевать дураков. А это вы про кого? Я не понял. Дальше. Конечно, стоит звать сторонников свой. Дело не в том, чтобы они на своих ресурсах блоги вели, а чтобы мы им вопросы могли задать. Да. Так, ладно, давайте я пока... Елена спрашивает про премьеру авторской программы Дмитрия Губина. Да, она будет выходить у нас на «Ищем выход». Она будет выходить на проекте «Эхо». Скачивайте приложение, заходите на сайт echo.fm.online в 14 часов по Москве. Посмотрим, как это будет. Мы, грубо говоря, что, как мы хотим сделать эту программу. Не хватает определенных таких итогов, но не в смысле по всем темам пробежаться и галопом по Европам, потому что все-таки мы делаем ее час, да, а попробовать посмотреть на более существенные вещи, попробовать вывести тенденции. Потому что сами по себе события – это да, но важно ведь смотреть, как дальше все это развивается. И еще один важный момент. У Дмитрия Губина необычный взгляд на то, что сейчас происходит даже в Европе. Да, и про отношение к русским тоже, к россиянам. Вот мы хотим вот в это все поиграть. И плюс ко всему он хороший знаток книг, поэтому там в конце я его попросил еще порассказывать про книги, про текущие вещи, про текущие события. Странная постановка вопроса, людоеда, чье мнение вам важно? Я один, как это... Понимаете, дело в том, что иногда мнение людоедов, к сожалению, да, нужно знать. Я, может быть, неправильно выразился, не важно, а нужно, да, знать. Вот, но тем не менее. Улиточка пишет про, значит, тревел-стримы с яхты Арсения Веснина. Да, он, кстати, слава богу, что нормально, он сейчас где-то там в районе Турции. Мы говорили про это. Мы думаем, что будет, но там по личным обстоятельствам пришлось перенести его несколько раз. Давайте я запишу travel. Вообще интересная была бы штука. Другое дело, знаете, когда делаешь программу, задаешь вопрос первый. Это, а будут ли ее смотреть? Да. А второе, это то... Собственно, зрителю, что она дает? Что дает программа, где вот эта вот дополнительная важность, да, потому что там travel stream, может быть, у всех есть. Здесь, понятно, объяснена своей маленькой яхтой. Кстати, издеваются все время некоторые зрители над ним, говоря, что ну да, там яхты и все такое богатее. Нет, это обычная просто яхточка, и которую Арсений привел в порядок, и он уехал после начала СВО. Вот и все. И это проект, который мы делали для, точнее, он делал в качестве своего бизнес-проекта, на самом деле. Ну, в общем, зайдите к нему там в телеграм-канал, если Сапсан модератор, спасибо вам за помощь, кстати, подкинет ссылку на канал Веснина в чат, будет хорошо. Так, это аргументы душ, Сантуш пишет, надо досье собирать на маргиналах патриотического типа. Да, это вообще на самом деле важная вещь. Значит, с течением времени мы начали забывать, что все мы, и вы, и я, и Маргарита Симоньян оставляют следы. Ну, там Симоньян там не просто след, там как бы наложена такая куча, то не разберешься. Соответственно, это важная вещь, потому что сейчас технологии позволяют так анализировать большие данные, правда, если они в тексте в основном, со звуком и видео сложно, что ты можешь выстраивать большой объем информации по определенным темам. Да, запускаешь текст, набор, там будет, может, миллион страниц, да, в специально написанный компьютерный код. И он тебе разбивает по ключевым словам все эти тексты по категориям. О чем? С какой тональностью? Ну, там есть немного, правда, неточности до сих пор сейчас с определением тональности, но тем не менее. И это, между прочим, используется с одной стороны, вот мы в высшей школе экономики занимались этим, используется для анализа больших данных с точки зрения науки, а Роскомнадзор, это я возвращаюсь к тому исследованию, про которое рассказывает Радио Свобода и не только, там целый консорциум журналистский, используют для того, чтобы давить несогласных в России, как они собирают данные, используя, кстати, компанию Brand Analytics, которая, может быть, большинству из вас совершенно незнакома. Она занималась именно как раз определением тематического содержания публикаций и выстраивания по группам. Между прочим, чтобы вы понимали, именно поэтому мельница Роскомнадзора, в принципе, мелит медленно. Потому что они не могут запрещать пока еще, видимо, нет установки, весь YouTube, но они не могут закрывать там каналы, YouTube-каналы, которые появляются как грибы после дождя, потому что анализировать видео гораздо сложнее, чем текст. Поэтому, если так работала цензура, если что-то на каком-то канале вышло в эфир, ну, канал уже у нас остались одни только про государственные каналы. Но, в общем, если что-то выходило в эфир, интернет какого-то там телевидения, допустим, и было расшифровано, вот к этому придирался Роскомнадзор. Потому что отловить в эфире это гораздо сложнее в прямом эфире. Так, это, собственно, и всегда работало. Именно поэтому сейчас, несмотря на то, что растет большое количество дел уголовных, административных в отношении журналистов, как правило, приходят именно к тем, чьи материалы были в тексте, а не в словесном каком-то виде или не в виде телевизионного, что это телевизионной картинки. Это важная вещь. Потому что это, грубо говоря, позволяет нам понимать логику работы там, Роскомнадзора и не только, и прокуратуры, и всего остального. Так что даже здесь, да, то, что там, что там пером, то не вырубишь топором и так далее. Ну, правда, с сайта всегда, если попросят, можно что-то убрать. Так, давайте, спасибо Шлёма за покупку кофе и газеты, это очень круто. Лёля пишет, Егор Гайдар, на вопрос, почему уничтожает хорошо работающее предприятие, ответил, нужно Россию привязать к Западу, чтобы она не смогла вырваться. Видите, вырвалась. Вообще у Гайдара есть потрясающая книга, Ой, я забыл, как она называется, как раз про то, как происходил этот переход из разрушающегося периода советской экономики в новую российскую экономику. И там вот была потрясающая картинка о том, гибель империи, почему нет, гибель империи это не Гайдар. Ну, в общем, если что, в комментариях потом напишу. Значит, и там была потрясающая история, как кто-то приехал на одно из предприятий оборонных и увидел огромное количество танков, стоящих в поле, и реально ржавеющих, потому что они не были никому нужны. Да? Так, значит... Ой, Юлия Сминска, спасибо. Кстати, объявлю, Юлия Сминска у нас со вчерашнего дня стала не просто модератором, а ведущим модератором. У нее теперь даже есть возможность делать опросы. Ну вот, я не знаю, зачем это Юля, но, в общем, мы назначили. Так, нейросети научились понимать контекст и скрытые смыслы? Нет, Улиточка, они пока еще не до конца, естественно, понимают. Это даже не нейросеть никакая, это просто код, который разбивает текст на слова или группы слов, и затем часто встречающиеся слова или сочетания разбивают в определенные группы, так называемые, ну, по-английски это chunks, и, не знаю, ну, группы, давайте назовем группы. И потом из них формирует нужное количество. Вот вы скажете там, я хочу понять, сколько там тем, топиков, грубо говоря, 40. Потом вам выдают эти топики с набором часто встречающихся слов. А затем вы просто просматриваете некоторые из них и назначаете тему. Что это про, я не знаю, там, в голову первое пришло, про инвалидов или про это про детей, это про там Путина и тому подобное. Так, давайте посмотрим. Только вы живым гвоздем и остались. А, гибель империи. Да, мне кажется, гибель империи, действительно, все правильно. Так, улиточка решила блеснуть, это отлично, да, хватит моих. Ладно, так, вопросов нет. Я не вижу ничего пока из того, что пишут наши зрители. Ну, бывает, что уж. Так, значит, мы приближаемся к половине часа. У меня есть одно интересное задание. Одно задание, которое я получил от редакции, но это совсем позже. Вот. Кстати, возвращаясь к этому расследованию, которое делал Радио Свобода и наши коллеги, в том числе, по-моему, там издание «Верстка» было, просто из головы вылетает название. Значит, там любопытно, что в список потенциальных иностранных агентов, я его так называю, на самом деле это просто список тех людей, на кого составлялись досье. Он не полный, там свыше 800 фамилий, но это то, что оказалось в паблике после там, взлома, проведенного белорусскими хакерами. Так вот, там были не только те, кто в открытую выступал против там, Владимира Путина или против или с какими-то политическими лозунгами, которые бы не понравились в Кремле. А были еще и те, кто работал с властями. Например, там оказалась Оксана Дмитриева, которая знакома петербуржцам, да и некоторым жителям некоторых других регионов, депутат питерского парламента, сейчас депутат Госдумы, которая вполне договороспособный человек. Это удивительно, но я имею в виду с властью. Там оказывались политологи, которые близки были и к Кремлю, там, и к питерскому Смольному. Более того, там была еще и пожирательница смерти Анна Шафран, если вы знакомы с такой, это бывшая ведущая Соловьева. Так что мы пока сами не сильно понимаем, в чем дело, да, почему так происходило. Как делают выводы некоторые коллеги-журналисты, значит, логика включения в список иностранных агентов даже тогда совершенно непонятна. Вот. Так что это да, это совершенно любопытная, мне кажется, история. Так, уже половина часа, и давайте я вам расскажу про одну такую довольно замечательную книжку, которую на самом деле, мне жаль, что она переведена на русский язык только недавно была, потому что, в принципе, это то, что стоит читать. Если читаете по-английски, можно и в английском варианте. Но на Shop.Dilettant.Media можно найти эту книгу на русском языке. Это книга Рэя Элдена Хиберта. Это человек, который... О, Хайберт, извините, я просто вспомнил ошибку. Хайберт. Человек, который довольно долго уже работает в сфере исследования медиа. Но главное другое, написал книгу про Ivy League. Это один из создателей современного пиара, один из создателей того, что называется, сейчас из головы вылетело, public relations. Ну вот, видите, напишите мне, как называется public relations. Что-то там с общественностью. Ага. И чем вообще Ivy League известен? Этот человек, будучи когда-то журналистом, консультировал правительство США, но самое главное другое. Это то, что в начале 20 века он консультировал компанию Рокфеллеров, которая была замешана в гибели более 60, там, по-моему, 69 человек погибло во время так называемой бойни в Ладлоу. Там был конфликт с местным профсоюзом, компания занималась производством угля, и первый появившийся профсоюз там начал отстаивать права рабочих. Там были низкие зарплаты, они требовали сокращения рабочего дня до 8 часов, они требовали там дополнительных выплат, помощи и всего остального, и создали профсоюз, который Рокфеллеры не признавали. 13 месяцев длилась фактически эта стачка, и как-то она должна была быть разрешена. И в результате, там, конечно, была полиция, была национальная гвардия, нервы у кого-то не выдержало, началась бойня, и погибло 69 человек. И нужно было решать эту проблему, потому что Рокфеллеры были самой ненавидимой семьей в Штатах на то время. И еще раз я напоминаю, это начало 20 века, когда растет вот этот вот дух, грубо говоря, социализма, красный флаг все выше и выше. Вот-вот начнется Первая мировая война, и закончится Российская империя, закончится Немецкая империя, коммунисты придут к власти на 1/8 суши. Нужно было решать проблему. И, соответственно, что предложил Ivy League Рокфеллерам? Сейчас вы удивитесь, наверное. Это то, чтобы просто Рокфеллеры поехали к семьям погибших в этот город, Ладлоу, в Колорадо, пообщались с местными жителями, грубо говоря, посмотрели, как они живут, походили в школы, выделили определенную помощь, там даже работала такая программа выделения миллиона, чтобы в газетах про это писали. Значит, по миллиону долларов в больнице, там, университету и, по-моему, церкви какой-то. И это было важно, потому что вместе с Рокфеллерами ездили, естественно, впервые за все время в истории я бы сказал, человечество. Журналисты, которые фиксировали каждый шаг Рокфеллера. Это все потом печаталось, естественно, в газетах. И простые люди сидели, читали и смотрели, что Рокфеллер-то на самом деле хороший человек. Понятно, что там использовались еще дополнительные вещи, связанные, например, с тем, что проводились исследования, а что нужно было бы зрителям, что простые люди хотят, да? И они делали эти опросы, и потом, исходя из этого, писали тексты, что должен был сказать Рокфеллер своим людям, простым людям. То есть, грубо говоря, они узнавали, что люди хотят, и, соответственно, давали им именно это. Поэтому вообще вот у Ivy League его знаменитая фраза звучит так: «Говори правду, потому что рано или поздно люди узнают ее». Это еще один смысл здесь имеется, в том, что мы иногда не предполагаем, а что нам надо. Да? И это работает, это очень хорошо работает до сих пор, потому что если вы посмотрите, даже не на Лукашенко, на каждого из российских президентов, это Ельцин, это Путин, это Медведев. Каждый раз, когда они едут куда-то в сельский регион, что они делают? Они идут в какой-нибудь там, извините, на какую-то ферму, хочу сказать, колхоз, и мацают эту пшеницу, овес, еще что-то. Это все фотографируется. Там Ельцин играет, участвует в татарском сабантуе, чтобы быть ближе к народу, казаться своим. Понятно, что сейчас эффект совершенно другой от этого. Но тем не менее, да, тогда это было. Или там Медведев крутит в руках какую-нибудь нанофигню. Да, это вот ровно то самое, что было заложено еще 100 лет назад для того, чтобы решить проблему Рокфеллеров. Вот про это хорошая действительно книга, которую предлагает Шоп-Дилетант Медиа, Рэй Элден Хайберт, «Придворные для толпы». История Айви Ли, который учил мировую элиту слушать людей. Там, конечно, его критикуют на самом деле. Понятно, что Хайберт, он вообще сторонник Айви Ли. Ведь были еще, скажем так, почему Айви Ли вообще не стал так известен, как другой отец пиара Эдвард Бернейс? Потому что он умер там, по-моему, в 57 лет от рака. Бернейс прожил там за 80 лет. Если я не ошибаюсь, если даже не больше. И, соответственно, Айви Ли просто не успел сделать то, что мог бы сделать. Бернейса, кстати, жалко, книжки про него нет. Именно он работал над созданием пропаганды. Но с точки зрения сначала государства, а потом продвижения тех или иных, как называется, продуктов и всего остального. Например, самое известное, что сделал Бернейс, он продвинул курение. Когда его купила фактически его услуги табакопроизводители, возник вопрос, а как начать, как пропагандировать, грубо говоря, курение? Я, кстати, не знаю, надеюсь, нам не запретят сейчас про это рассказывать здесь. Раньше Роскомнадзор не любил это все, вот, и совершал с нами Роскомнадзор, как мы говорили. Значит, они взяли женщин, они взяли тему того, что женщины борются за свои права. И в качестве рекламы курения стали продвигать изображения женщин, фотографии женщин с сигаретами. И назвали это «факел свободы». Если ты женщина, ты хочешь независимости и свободы, ты должна курить, грубо говоря. Вот этот вот был посыл. Но это, правда, Эдвард Бернейс, отец, другой отец пиара. Ну ладно, потом про это все поговорим. Значит, здесь вот нам напоминают, что не только Российская империя, да, разрушилась, но тем не менее. Так, значит, давайте посмотрим, какие у вас тут вопросы были. Ефим Рабинович, здравствуйте, рад вас здесь видеть. Если попробовать, наищем выход книги торговли, включая электронные версии, которых нет на живом гвозде. Давайте я запишу. С этим надо, понятно, переспать. Я не уверен, потому что... Значит, почему мне нравится эта история? Потому что в Высшей школе экономики мы, собственно, этим занимались, не в смысле книготорговлей. Когда я там руководил программой по медиапроизводству и медиакоммуникации, ну, Вышка, грубо говоря, как вы понимаете, умерла уже, давно умерла, остался лишь трупик, к которому подключают иногда электроды, он весело так дергает ножками. Там, к сожалению, остались очень много хороших людей, еще больше вынуждены были покинуть страну и покинуть, собственно, Высшую школу экономики. Значит, ну, быть пример расскажу. Соответственно, там мы и делали электронные книги, делается очень просто, все практически мгновенно. Да? Буквально за неделю ты можешь студента обучить делать электронные книжки. Конечно, этим можно было торговать, можно было бы там торговать, что-то такое сделать для продвижения канала. Я запишу. Это вообще хорошая идея. И, наверное, я боюсь, я не исключаю, что с Ютубом все будет хуже и хуже. Может быть, книжки нам только останутся. Наверное. Потому что сигналы не очень хорошие приходят в последнее время. Вот, поэтому, да, может быть, как-то книжки и всякое такое. Хорошая вещь, согласен. Так, производство угля — это круто. Ну, конечно, добыча, естественно, да. Нет, связи с общественностью, вот, Алекс, не просто пиар, а связи с общественностью. Да, душ молодец, душ сам душ. Как вы думаете, если звонит ЦИОМ на мобильный с запросом, стоит ли отвечать на их вопросы? Возможно, это небезопасно. Я вообще, Вячеслав, рекомендовал бы многим держаться чуть ниже по профайлу, наверное. Мне кажется, это хорошая вещь сейчас. Да? Поэтому, может быть, и не стоит. Может быть, и не стоит. Я вообще параноик, да, поэтому ну, что там разговаривать с кем-то. Понятно, что, кстати, если вы можете сразу отказаться отвечать на вопросы, а можете сказать, что вы, допустим, журналистам вообще запрещено делать опросы, проводить опросы с журналистами. Поэтому, ну вот, выбирайте варианты. Душ спрашивает, что с Максимом Кузахметовым. Да все нормально с ним. Значит, он, кстати, если кто-то не знает, делает у нас совершенно потрясающую программу. Называется она не только «Все так плюс», историческую программу. Они выходят сейчас на новый уровень. По воскресеньям она выходит в 3, но они еще делают вместе с журналисткой Елизаветой Маетной программу «Час на главном» по понедельникам в 6 утра. По Москве мы ее вывешиваем. Я сам не сплю. Вот. Но мы делаем это специально, чтобы, грубо говоря, утром у вас был выбор. Раз. И во-вторых, это же могут смотреть не только люди из Москвы, Петербурга, там, Калининграда, да, но и с Дальнего Востока. И мы, кстати, видим сейчас рост этой аудитории именно там. Так вот, он вовсю топил за развал России. Ну, душ, на самом деле Максим давно про это говорит, поэтому посмотрите. Это, видимо, просто за ним не следили. Так, куда пристроились коллеги Татьяны Троянской и Александра Петровская, значит, ну, это вопросы к ним. Я очень бы рад был бы, если бы они пристроились и к нам тоже. Значит, потому что, как я всегда говорю, бывших эховцев не бывает. И, соответственно, если они готовы что-то делать, я открою небольшую такую, может быть, тайну. Мы обсуждали с Александрой Петровской цикл программ про то, грубо говоря, а как мы будем жить дальше в одной квартире? Это моя любимая тема. Вот когда это все закончится, как мы дальше все вместе будем жить? Мы хотели взять гуманистов, ну и вообще там вот этот период гуманистов, от писателей до философов и так далее. И не только в этом смысле гуманистов. И поговорить о том, взять их идею и попробовать применить на сегодняшний день, где работает, где не работает. Ну вот Саша ушла думать, посмотрим. Так, так, так. Да, точно, Ефим Рабинович из Лисьего Носа, Гайдар около Уралвагонзавода, введем множество танков в поле, да, 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 и конца танков не было. Так, я не вижу тут старых, наверное, вопросов, давайте вниз спустимся. Так, сапоги и юбки Троянской меня с ума сводили, меня тоже сводили в хорошем смысле. Так, ладно. Так, про электронные книжки уже, да, давайте посмотрим, что там дальше. Да, конечно, ужас, что происходит в Турции. Очень хороший был, кстати, эксперт-сейсмолог у Александра Плющева пару дней назад, как пару дней, вчера буквально. Посмотрите у него на канале, если можно. Может быть, коллеги нам, наши модераторы скинут ссылку, очень рекомендую. Так, токены выпускать. Да, посмотрим. Токены. Тут тоже, наверное, хорошая история. Так, вопросов пока не вижу. Несколько моментов тогда скажу. Мы на самом деле очень много сейчас думаем, а как работать дальше. У нас, честно, есть предложения от различных спонсоров, которые готовы помогать развитию канала. Мы от них, мы не то чтобы сейчас отказываемся, но мы считаем неправильным брать деньги, в том числе зарубежные деньги особенно. Не потому что, типа, вот мы не хотим там становиться иностранными агентами, это вообще не зависит, получали вы зарубежные деньги или нет, да? Там зависит от того, как про вас сказали, где надо. А мы сейчас пытаемся сделать упор все равно именно на донаты от нашей аудитории. Я скажу вам сразу, на самом деле, для развития проекта, та система донатов, которая сейчас работает у нас, ну, в принципе, нормальная. Вот как бы, если мы останемся на том уровне, который сейчас есть, это будет очень круто, правда. Поэтому я на самом деле, правда, благодарю каждого из наших зрителей. И тех, кто помогает нам донатами, это особенно, естественно. А тем, кто распространяет видео, особенно тоже важно. Спасибо вам за это. Не забывайте писать комментарии, потому что комментарии позволяют на самом деле продвигать видео дальше, особенно если вы включаетесь в какую-то дискуссию. Соответственно, я о чем говорил? Я заметил, что лучше всего работает система как раз с донатами непосредственно, там, перевод через номер телефона там по Сберу. Я это вижу, как это происходит, я вижу этот определенный, он называется так, кэшфлоу, и на самом деле это хорошая история. Спасибо всем тем, кто нам помогает. Нам они до сих пор все равно, естественно, важны. А во-вторых, просто чтобы вот по цифрам, я, по-моему, про это говорил, но скажу еще раз. Посмотрите, у нас не такая прям огромная аудитория, как у «Живого гвоздя». Подписчиков у нас 180 тысяч сейчас, 183. Я думаю, что там к концу марта будет 200 тысяч. И программу смотрят, ну, вот там особое мнение, там 20-40 тысяч человек. Наши большие интервью, кстати, надо не забыть про большие интервью рассказать, которые мы сейчас делаем. Они уже некоторые готовы. Значит, там за 100, да, тысяч и так далее. И вот просто смотрите, если у меня 20 тысяч человек посмотрел программу, скинулось по рублю, я почти оплатил ведущий, сотрудник технической службы на довольно большой срок. Поэтому нам важно. Да. Алексей, не могу открыть пока. Ну, на самом деле могу, нам просто придумать эту схему. PayPal не работает, понимаете? Значит, с российским паспортом. Да, конечно, можно найти там дропа какого-нибудь, называется дропа, те, у кого можно, на кого можно оформить. Ну, думаем, спасибо за идею. И просто это еще немного так небезопасно. Ну, во всяком случае, мне так кажется. Возвращаясь к истории, почему мы не хотим зарубежные донаты, зарубежной поддержки в смысле спонсоров. Ты один раз взял деньги, даже от спонсоров. После этого я не могу говорить, что мы работаем на ваши донаты. Понимаете, да? Более того, вторая еще история. Ты не хочешь быть обязан. Я не хочу, чтобы нам потом говорили, что их покупает там, не знаю, какой-то фонд или еще что. У нас есть эти предложения, но мы лучше останемся в той системе, какая есть. Это лучше. Криптой, кстати, да, донатьте. Нам немного приходит, но это уж, как бы, это уж смотря кто. Видимо, наши зрители не особо криптой занимаются. У нас там в описании всегда указано, но тем не менее. Я хотел рассказать еще про историю с большим интервью. И на самом деле это то новое, что мы для себя открыли. Потому что вот смотрите, вы сидите вот в этой линейке. Особое мнение, я сейчас говорю про, исключительно про наш «Ищем выход», да, канал. 11 часов особое мнение, в 13 часов там какие-то программы более отстраненные от текущих событий, более такие просветительские, которые мы делаем. Все хорошо, но мы поняли, что наша аудитория растет не за счет этих программ, с которыми мы еще будем работать, да, а за счет больших интервью, которые мы сейчас начали делать. И здесь большое спасибо Дмитрию Гаврилову, который записал несколько интервью уже, Федор Крашенинников совершенно крутейший получился, и было еще интервью с Владимиром Миловым. И сейчас я уже скажу, что мы записали интервью с Майклом Наки. Там есть некоторые, к сожалению, технические сложности, я их сам с этим буду разбираться через какое-то время, и мы его поставим либо на этой неделе, либо на следующей неделе, и мы уже подготовили большое интервью с Сергеем Смирновым. Это не про текучку, понимаете? Про текучку вам рассказывают уже на «Живом гвозде», про это рассказывают на «Дожде», еще где-то. Наша задача сейчас, вот зачем мы это делаем? Кстати, получилось, блин, вместе с Таней Фельгенгауэр, ну, если она тоже начала это делать, прекрасно совершенно, молодец. Мы про человека делаем в первую очередь программу. И оказывается, вот эта тема, грубо говоря, персона, она заходит в аудиторию. Аудитория хочет узнать больше об этом человеке, если он даже такой вот известный и так далее. И это еще один момент важный. Это не разговор вот как бы через экран. Это разговор вживую. Дима едет к этому человеку или просит его приехать куда-то. И они встречаются в одном помещении. Ты видишь реакцию человека. Ты видишь, как он отводит глаза. Ты начинаешь понимать, что здесь он, может быть, слукавил. И это, да, это игра в Дудя, наверное, немного. Но мы видим, что у нас это пока получается, потому что аудитория идет. Вот мы это дальше будем делать. Соответственно, у меня пока проблемы. Это мы с Максом Курниковым будем общаться. Я не знаю, куда ставить эту программу. Потому что раньше мы хотели ее ставить по пятницам в 14, сейчас там Губин, а в другое время мы не можем, потому что, значит, там Венедиктов засел в 11 часов, слава богу, у разворотчиков в 12 Плющев запустил свою новую программу. Я не могу туда ничего ставить, потому что туда придет 10 человек, грубо говоря, к нам, а потом это видео не увидит никто. А поэтому мы немножко сейчас пытаемся понять, куда. Я думаю, что я заберу слот в 12, но это если только нам Макс отдаст, посоветует и так далее. Значит, да, вот Тиан Лайм правильно, надо заморочиться всем вот этим. А кто тогда новости будет делать? Да, естественно, особенно если учесть, что монтирую, это я. Вот этот корявый монтаж, это я делаю. Если что. Так, давайте посмотрим, что там дальше происходит. Дядя Лёша спрашивает, Григорий Михнов, Войтенко будет постоянным гостем, особое мнение. Дядя Лёша, смотрите, нам зрители меня в один из последних стримов, предыдущих точнее, попросили позвать его. И я понимаю, что это хорошо получается, потому что на самом деле... Когда он в своей программе, кто не знает Григория Михнова-Войтенко, его программа выходит по пятницам в час дня у нас. Это, во-первых, как я его говорю, поп здорового человека, а не поп-курильщика. А во-вторых, это человек, который делает совершенно сумасшедшую работу по помощи украинским беженцам и их семьям. И особенно медицинской помощи тоже. Это... Совершенно сумасшедшая история. Но самое главное, зачем его программа в нашем эфире? Она еще и для того, чтобы мы пытались слышать друг друга. И вот его задача как раз спокойно вести разговор, говорить то, что, может быть, людям не нравится, но так, чтобы они могли понимать, были более расположены к другой точке зрения. Он с нами одной точки позиции по многим вещам. Но вот в какой-то момент нужно ловить смыслы. И вот у Григория это получается. Если вы не видели эту программу, пожалуйста, посмотрите, очень хорошая вещь. Так, лайки ставьте, пожалуйста, а то что-то как-то маловато совершенно. Как мы дальше-то будем продвигаться? Видео тоже никто не увидит. Хотя мне и с вами хорошо тут. Так... Давайте посмотрим. Валерия, нужна какая-то фишка для питерского эхо. Пока что ваш канал один из похожих каналов. Да, 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 я понимаю, да, посмотрим. Спасибо, Сапсан, вот отличное как раз расследование по Роскомнадзору. Вот. Так. Так. Да нет, знаете, я у Венедиктова учусь до сих пор. А это важно. Так, сложно разорваться. Спасибо. Наки интервьюировал Дима Гаврилов. Я пока не видел продукта, и мы его так называем. Посмотрим. На самом деле, я очень хочу это увидеть. Пока просто руки не дошли. Так комментировать все равно буду я, да, то я так или иначе посмотрю это все, потом расскажу, как это было. Вот. Так, вопросов что-то маловато. Спасибо всем, кто благодарит нас за работу. Это правда. Еще одна вещь, такая рекомендация. Конечно, там с поддержкой живого гвоздя это немного по-другому работает. Там невозможно, не всегда можно писать те или иные комментарии, когда отправляете донаты. А вот у нас получается, их смотреть. Когда вы нам отправляете донаты там, через Сбер, да, через приложение Сбера, пишите комментарии. Это настолько помогает работать дальше, вы реально не поверите. Это серьезно очень воодушевляет. Дурацкие слова подбираем, мне кажется. Но это то, что дает вот этот вот огонь жизни тебе. Да, то, что вот распаляет тебя, ты продолжаешь работать. Потому что я читаю эти слова, и я начинаю понимать, что мы не фигней занимаемся. Я, может быть, уже говорил это и у нас на канале, и здесь, но ты чувствуешь, что ты с людьми на одной волне. Это дико приятно. Нас ругают, что мы просим донаты все время. Я сам это называю таким своеобразным попрошайничеством. Но мы выработали следующую формулу. Просто чтобы еще раз те, кто там сомневается и так далее, могли понять. У нас больше ничего нет. Мы не попрошайничаем, мы производим продукт. Да, в России привыкли потреблять продукт бесплатно, кто не смотрел пиратских фильмов. Но это работа техника, это работа ведущего, это работа продюсера, это работа монтажера и так далее. Это там траты на Zoom и всякие, вот эту вот программу для трансляции и так далее. Не знаю, что я сейчас выпрашиваю, да? Я говорю о том, что нам пока достаточно, и хорошо, что вы нам их присылаете. Но за все это надо платить. Собственно, мы это делаем. Это делаем благодаря вам, за что огромное вам спасибо. Тём, вы сейчас удивитесь, я из Певчих посмотрел полтора часа. Или час на самом деле. Я вот сейчас засяду смотреть, потому что неделя была сумасшедшая, правда. Или вы имеете в виду то, что Алексей Венедиктов разоблачил Певчих? Ну, давайте сначала дождемся истории. За этим надо следить. Скажу общие слова. То, что в команде Навального, к сожалению, были кроты, может быть, сейчас есть. У нас были на эфире в Питере кроты. Почему их не было у Навального? У нас были люди, которые стучали. Это не журналисты, это не те, кто работали в редакции. Но я точно знаю, что у нас такие люди были. Поэтому такие люди точно были у Навального. Я не знаю, Мария Певчих или нет. Надо послушать больше Алексея Венедиктова, я пропустила. Но мне кажется, там пока еще не все готово. Так... Ну, Ефим Рубинович, ну это ваша позиция по Михаилу Войтенко, а его позиция такая. Что же делать-то? Ну, как бы, что сделать? Ну, вы что, так и... Здесь же вопрос не того, выкрест человек или не выкрест, да? Вопрос того, а мы сможем все вместе... У нас, кажется, у вас, у Григория Михаила Войтенко, одно есть общее желание, как минимум. Дело так, чтобы потом, чтобы это все к чертовой матери закончилось, то, что вокруг происходит, и мы строили что-то новое. Рано или поздно это строить придется. Мы это будем делать. Поэтому надо, наверное, в какие-то моменты, может быть, как-то быть чуть по... мягче. Потому что мы будем в какой-то момент с вами все вместе договариваться, как мы будем жить дальше. Это важная история. Потому что если мы не договоримся, то придут серии коричневые или останутся там, где они есть. Ищите общий знаменатель. Мне кажется, это самое важное сейчас. Нет, помните все, что было, но ищите общий знаменатель. На всем я, собственно, и с вами откланиваюсь. Ставьте лайки, это важно. Всем спасибо. Пока.